призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 5. Проникновение на Запад. Введение. Президентские выборы в США 2016 года были самыми напряженными за последние десятилетия. Хотя явка избирателей составляла 58%, кампания была полна неожиданных поворотов. На победителя, кандидата от республиканской партии Дональда Трампа, обрушился шквал негативных статей в СМИ, по всей стране прошли акции протестов. Демонстранты держали таблички с лозунгами «Не мой президент», называя Трампа расистом, сексистом, ксенофобом или нацистом. Они требовали пересчета голосов и даже угрожали импичментом. Несмотря на уверения протестующих, что они проводят демонстрации по своему желанию, журналисты провели расследование и обнаружили, что многие из этих протестов были спровоцированы некими заинтересованными группами. Как показано в документальном фильме новозеландского политика Тревора Лоудена «Америка в осаде. Гражданская война 2017 года», значительную часть демонстрантов представляли профессиональные революционеры, имеющие тесные связи с социалистическими странами и авторитарными режимами, такими как Северная Корея, Иран, Венесуэла и Куба. В фильме Лоудена особое внимание было уделено двум известным американским социалистическим организациям – партии сталинистов «Рабочий мир» и социалистической организации маоистов «Путь к свободе». Лоуден начал изучать коммунистическое движение в 1980-х годах. Он обнаружил, что коммунистические организации сделали США своей основной мишенью проникновения и подрывной деятельности. Коммунисты разных мастей взяли под свой контроль американское образование и СМИ, проникли в политические и бизнес-круги. За прошедшие несколько десятков лет американское общество идеологически все больше смещается влево, к коммунистическому тоталитаризму. Даже когда во всем мире люди приветствовали торжество свободного мира после Холодной войны, коммунизм тайком завладевал основными государственными институтами западного общества, такими как политика, экономика, культура, образование и СМИ, с целью подготовки к нанесению последнего решающего удара. США – это маяк свободного мира, который выполняет Божью миссию мирового полицейского. Именно участие Соединенных Штатов определило результаты двух мировых войн. Во время длившегося почти полвека Холодной войны США успешно сдержали ядерную угрозу крупной тоталитарной страны и в итоге, не обманув всеобщих ожиданий, разрушили Советский Блок и восточноевропейские коммунистические режимы. Более 200 лет назад дальновидные отцы-основатели Америки, изучив западные религиозные и философские концепции, написали Декларацию независимости и Конституцию Соединенных Штатов Америки. Эти два основополагающих документа, как само собой разумеющиеся, признают права человека, которые дал людям Бог, такие как свобода вероисповедания и свобода высказываний. Они установили республиканскую систему правления, основанную на разделении власти. Эти два документа, а также совместные усилия многих мудрых политиков и почитающих Бога американских граждан, гарантировали американскому обществу мир, стабильность и процветание в течение 200 лет. Свобода в западном полушарии прямо противоречит цели коммунистического призрака, которая заключается в том, чтобы поработить и полностью уничтожить человечество на Востоке и Западе. Маскируя свои цели под прекрасные картины абсолютного гармоничного общества, он направлял своих представителей в человеческое общество реализовывать его планы по всему миру. В то время как в СССР и Китае злой дух коммунизма применил захват власти, массовые убийства, разрушение традиционной культуры и морали общества, чтобы достичь своей цели, то в западных странах он использовал метод проникновения, подрывной деятельности и дезинформации. Он нивелировал роль религии и культуры, взял под контроль политику, экономику и различные организации, чтобы в итоге также достичь своей конечной цели – привести человечество к полной деградации и уничтожить его. Поскольку компартии пока еще не захватили власть в западных странах, агенты злого духа вынуждены скрываться под разными масками, проникая во всевозможные организации и институты. На Западе были по крайней мере четыре основные силы, которые вели коммунистическую подрывную деятельность. Первой силой, осуществлявшей подрывную деятельность, был Советский Союз, который основал коммунистический Третий Интернационал Коминтерн, чтобы распространить революцию по всему миру. Начиная с 1980-х годов, КПК запустила политику реформ и открытости, установив политическое, экономическое и культурное взаимодействие с западными странами, что дало ей возможность проникнуть на Запад. Второй силой стали компартии разных стран, которые подчинялись КПСС и Коминтерну. Третьей силой стал экономический кризис и социальные потрясения, которые побудили многие западные правительства принять социалистическую политику. В результате за последние несколько десятилетий западное общество неуклонно сдвигается влево. Четвертой силой являются так называемые полезные идиоты, то есть сочувствующие и поддерживающие компартию и социализм люди, ставшие удобными инструментами злого духа коммунизма. Эти попутчики коммунизма играют роль пятой колонны внутри западных обществ, помогая уничтожить свою традиционную культуру, сеять моральное разложение и подрывать авторитет законного правительства. Исчерпывающее изложение о коммунистическом проникновении на Запад выходит за рамки этой книги, учитывая всю сложность и непрозрачность его характера. Однако, понимая основные моменты, наши читатели смогут представить себе всю картину того, как действует злой призрак. Для краткости, в этой главе представлен общий обзор коммунистического проникновения в Соединенные Штаты и Западную Европу. Насильственный и ненасильственный коммунизм. В сознании многих людей компартия является синонимом насилия, и это не безосновательно. Компартия никогда не скрывала своей склонности к насилию. В манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс заявили: «Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного неспровержения всего существующего общественного строя». Тот факт, что коммунистические режимы России и Китая пришли к власти с помощью насильственной революции и масштабно использовали насилие во время своего правления, отвлек внимание международной общественности от менее заметного проявления коммунизма – ненасильственного коммунизма. Ярким представителем приверженцев марксистской насильственной революции был Ленин, который развил эту теорию в двух направлениях. По мнению Маркса, коммунистическая революция должна начаться в развитых капиталистических странах, однако Ленин считал, что социализм может быть построен и в сравнительно отсталой России. Вторым и более важным вкладом Ленина в марксизм стала его теория о партийном строительстве. Ленин полагал, что рабочий класс сам по себе не способен развивать классовое сознание, чтобы требовать революции, и должен быть мобилизован внешними силами. Для этого необходимо сформировать политическую партию, состоящую из профессиональных революционеров и имеющую строгую дисциплину. Этой политической партией является авангард пролетариата, коммунистическая партия. Ленинская теория партийного строительства фактически объединила терроризм с марксистской социально-экономической теорией, сформировав путь к коммунизму, основанный на принуждении, обмане и насилии. В 1884 году, через год после смерти Маркса, в Англии зародилось фабианское общество, которое реализовывало социализм совсем другим путем. На эмблеме этого общества изображен волк в овечьей шкуре, а название общества происходит от Квинта Фабия Максима Кунктатора, римского полководца и диктатора, известного своей тактикой постепенного истощения армии противника и уклонения от прямого сражения. В первой брошюре фабианцев «Fabian Review» примечание на обложке гласит: «Нужно проявить терпение и дождаться удобного момента, как Фабий, когда он воевал против Ганнибала, хотя многие осуждали его за задержку. Однако, когда придет время, нужно нанести сильный удар, как это сделал Фабий, или в противном случае ожидание будет напрасным и бесплодным». Фабианское общество пропагандирует мирный переход к социализму. Оно разработало политику проникновения и не только не ограничивает деятельность своих членов, но и поощряет их продвигать социалистические идеи, присоединяясь к подходящим организациям и заискивая перед важными фигурами, такими как министры, чиновники высшего звена, промышленники, университетские ректоры и религиозные лидеры. Сидни Вебб, председатель Фабианского общества, писал: «Мы твердо верим в нашу так называемую политику проникновения, то есть нам необходимо внедрить планы социализма и коммунизма не только в сознание людей, которые верят в социализм, а также и в сознание тех, чьи взгляды отличаются от наших. Мы должны положить все силы не только на то, чтобы охватить нашей пропагандой либеристов и прогрессистов, но и консерваторов, не только активистов профсоюзов и сторонников теории кооперации и конкуренции, а также работодателей и финансистов. Только если есть возможность, мы будем атаковать их концепциями и планами, которые соответствуют нашему направлению. Многие члены фабианского общества были молодыми интеллектуалами. Они выступали с речами, публиковали книги, журналы и брошюры. Влияние их в мировом сообществе было большим. В 20 веке фабианцы переместились на политическую арену. Один из крупных лидеров этого общества, Сидней Вебб, стал представителем фабианцев в недавно образованном Национальном исполнительном комитете Лейбористской партии. В Лейбористской партии Вебб разработал партийную конституцию и партийную программу. Играя ведущую роль в формировании политики этой партии, Вебб стремился сделать фабианский социализм руководящей идеологией лейбористов. Фабианское общество также приобрело большое влияние в США, где существует множество групп фабианцев, и фабианская идеология оказывает значительное влияние на учащихся факультетов гуманитарных наук крупных вузов. Независимо от того, ленинский ли это насильственный коммунизм или ненасильственный коммунизм фабианского общества, ими управляет злой дух коммунизма и преследует одну и ту же конечную цель. Насильственный коммунизм Ленина не отвергает ненасильственные методы. В своей книге «Детская болезнь левизны» в коммунизме Ленин резко критиковал компартии Западной Европы, отказавшихся сотрудничать с тем, что он называл реакционными профсоюзами, или вступать в капиталистический национальный парламент. Ленин в своей книге писал: «Искусство политика и правильное понимание коммунистам своих задач в том и состоит, чтобы верно учесть условия и момент, когда авангард пролетариата может успешно взять власть, когда он сумеет при этом и после этого получить достаточную поддержку достаточно широких слоев рабочего класса и непролетарских трудящихся масс, когда он сумеет после этого поддерживать, укреплять, расширять свое господство, воспитывая, обучая, привлекая все более и более широкие массы трудящихся». Ленин неоднократно подчеркивал, что коммунисты должны скрывать свои настоящие намерения. Ради захвата власти можно давать любые обещания и согласиться на любой компромисс. Другими словами, для достижения своих целей можно не брезговать никакими приемами. Партия большевиков в России и Компартия Китая в процессе захвата власти максимально использовали как насилие, так и обман. Стоит обратить внимание на то, что ненасильственный коммунизм также не исключает насилие. Один из ярких представителей британского фабианского общества, ирландский драматург Бернард Шоу, однажды написал: «Я также ясно дал понять, что если нет равенства доходов, то нет и социализма, и что при социализме запрещено быть бедным. Вас будут насильно кормить, одевать, поселять, обучать и нанимать на работу, нравится вам это или нет. Если окажется, что у вас недостаточно качеств и энтузиазма, чтобы перенести все это, вы можете быть умерщвлены мягким способом». Фабианское общество значительно преуспело в маскировке. Оно выбрало литератора Бернарда Шоу, чтобы скрыть истинные цели ненасильственного социализма за красивыми словами. Но под этой красивой оболочкой скрывается жестокость. Западные компартии и их различные прикрывающие организации, а также подстрекаемые ими молодые люди создают атмосферу напряжения и хаоса, чтобы подавить отличные от их мнения. Для преследования и запугивания своих врагов они используют всевозможные насильственные методы, такие как вандализм, грабеж, поджог, взрывы и убийства. Коминтерн, шпионские и дезинформационные войны. Согласно коммунистической доктрине, нация – это продукт и репрессивный инструмент классового общества, и национальности необходимо отменить. В манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс заявляют, что у рабочего класса нет родины. Манифест заканчивается призывом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Под руководством Ленина большевики основали в России первое в мире социалистическое государство и сразу же учредили коммунистический интернационал – Коминтерн. Его миссия заключалась в экспорте революции и в том, чтобы развязать всемирную социалистическую революцию, свергнуть в каждой стране законную политическую власть и установить всемирную диктатуру пролетариата. В 1921 году в дальневосточном отделении Коминтерна была создана КПК, которая в 1949 году захватила власть в Китае. Не только КПК, но и компартии во всем мире подчинялись Коминтерну, получали от него материальную помощь и проходили подготовку под его руководством. КПСС также использовала свою огромную империю для оказания поддержки с тыла. Она вербовала по всему миру экстремистов, взращивала из них профессиональных революционеров, чтобы они вели подрывную деятельность в своих странах. Основанная в 1919 году Компартия США была одной из таких организаций, которые подчинялись Коминтерну и КПСС. За свою почти столетнюю историю, несмотря на то, что Компартия в США не стала крупной политической силой с большим количеством членов, она все же оказала в США значительное влияние. Члены Компартии использовали различные приемы, вступали в сговор с организациями радикалов и экстремистов в американском обществе, внедрялись в рабочее и студенческое движение, религиозные общины и даже в правительство США. Инициатор американского антикоммунистического движения доктор Фред Шварц сказал: «Пытаться по количеству членов Компартии определить степень ее влияния – это все равно, что определять степень безопасности корпуса корабля сравнением дырявой поверхности с безупречно целой поверхностью. Одной пробоины будет достаточно, чтобы корабль пошел ко дну. Коммунистические теории – это теории о подчинении и контроле меньшинством над остальными людьми. Один человек, находящийся на стратегически важном месте, сможет контролировать и управлять тысячами людей». Давно известно, что в период Второй мировой войны в правительстве США действовали советские оперативники. Несмотря на это, в 1954 году антикоммунистические усилия сенатора Джозефа Маккарти были подавлены. Совместными усилиями левых СМИ, политических деятелей и ученых соответствующие доказательства были скрыты от общественности. В 1990-х годах американское правительство опубликовало расшифрованные американскими спецслужбами секретные материалы с 40-х годов до окончания Второй мировой войны, так называемые файлы проекта Винона, Винона Files. В этих документах говорилось, что в американском правительстве работало по меньшей мере 300 советских шпионов, включая высокопоставленных чиновников в администрации Рузвельта, которые имели доступ к сверхсекретной информации. Другие агенты использовали свои позиции, чтобы влиять на американскую политику и государственные органы. Среди этих людей были супруги Юлиус и Этель Розенберги, доставившие в СССР технологию изготовления атомной бомбы и другие секретные военные технологии, а впоследствии казненные на электрическом стуле. Замминистра финансов Гарри Джекстер Уайт, чиновник Госдепартамента Элджер Хис и другие. Связь, перехваченная и дешифрованная проектом Винона, является лишь верхушкой айсберга. Полная степень советского проникновения в правительство США остается неизвестной. Как высокопоставленные американские чиновники, некоторые из советских оперативников имели возможность влиять на важные политические решения. На Ялтинской конференции перед окончанием Второй мировой войны советник президента Рузвельта Элджер Хис сыграл ключевую роль в определении послевоенных границ государств, обмене военнопленными, составлении черновика устава ООН и процессе принятия других важных решений. Гарри Декстер Уайт, доверенный помощник министра финансов Генри Моргентау-младшего, участвовал в выработке многих политических стратегий, был одним из главных создателей Бреттон-Вудской системы, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Именно Уайт в 1941 году способствовал тому, чтобы Гоминьдан назначил высокопоставленным чиновником Министерства финансов тайного члена КПК Цзи Чаодина. Цзи разработал катастрофическую валютную реформу в правительстве, введя гоминьдановские купоны, в результате чего правительство Гоминьдана окончательно утратило доверие людей. Историки считают, что влияние советских шпионов и прокоммунистических элементов во второй половине 40-х годов вынудило США прекратить военную помощь Гоминьдану во время гражданской войны между Гоминьданом и КПК. И это стало одной из главных причин того, что Гоминьдан потерял материковый Китай. М. Стэнтон Эванс и другие ученые утверждают, что советские шпионы сумели оказать большое влияние на политику. Уиткер Чемберс, бывший член Компартии США и советский информатор, который позже перешел на другую сторону, дал показания против других шпионов. Агенты противника могли делать гораздо больше, чем завладевать документами. Они могли влиять на внешнюю политику страны в интересах главного врага этого государства. Причем не только в исключительных случаях, но и в огромном количестве ежедневных решений. Юрий Безменов, псевдоним Томас Шуман, агент КГБ, который перешел на сторону Запада в 1970 году, в своих работах и интервью раскрыл советские методы подрывной деятельности. По словам Безменова, представления о шпионах в стиле Джеймса Бонда, которые завладевают секретными документами, взрывают мосты и так далее, не имеют ничего общего с реальностью шпионской деятельности. Из всех человеческих и материальных ресурсов КГБ лишь 10-15% использовались для традиционных шпионских операций. Большая часть людских и материальных ресурсов тратилась на внедрение идеологии и подрывную деятельность. Безменов проводит детальный анализ процесса, сферы и средств подрывной стратегии. Подрыв разделяется на 4 этапа. Первый – создать упадок культуры и деморализацию страны противника. Второй – вызвать в стране социальные потрясения. Третий – спровоцировать кризис, который приведет к гражданской войне, революции или иностранной интервенции. В этот момент Компартия начинает этап четвертый, в котором, пользуясь удобным случаем, захватывает власть и затем переходит к стабилизации обстановки, в результате чего создается государство с однопартийной диктатурой. Безменов перечислил три области подрывной деятельности – сфера идеологии, включая религию, образование, СМИ, культуру и так далее, органы власти, включая правительство, суды, полицию, армию, дипломатические ведомства и так далее, общественная жизнь, включая семью, здравоохранение, отношения между этническими группами, социальными классами и так далее. Безменов объяснил, как Компартия манипулирует концепцией равенства, чтобы создать условия для совершения революции. Агенты разными способами пропагандируют идею абсолютного равенства, чтобы развивать у людей недовольство политикой и экономикой своей страны. После того, как недовольство усилится, оно начинает влиять на производительность, а затем на отношения между рабочими и работодателями, вызывая волны забастовок, экономических спадов и так далее. В результате возникает нестабильность общества, все больше и больше людей радикализируются и начинают борьбу за власть. После возникновения полномасштабного кризиса возникает удобный случай для совершения революции или иностранной интервенции. Йон Михай Пачепа, высокопоставленный чиновник разведки в коммунистической Румынии, который в 1978 году бежал на Запад, еще более всесторонне раскрыл стратегию психологической войны и дезинформации против западных стран, которую применяли бывшие СССР и коммунистические страны Восточной Европы. Пачепа подчеркнул, что целью дезинформационной войны было изменить систему ценностей людей. После того, как будут изменены идеологические ценности, люди не смогут понять или принять правду даже тогда, когда будут представлены прямые доказательства, они станут полезными идиотами. По словам Безменова, на первый этап идеологического подрыва обычно уходит 15-20 лет, то есть время, необходимое одному поколению, чтобы получить образование. На второй этап уходит от 2 до 5 лет, а на третий всего лишь от 3 до 6 месяцев. В 1984 году в своем выступлении он сказал, что первый этап уже завершился, и его результаты оказались даже лучше, чем ожидали власти СССР. Согласно автобиографиям многих бывших советских шпионов и сотрудников спецслужб, а также исследованиям рассекреченных после Холодной войны архивов, внедрение агентов СССР в страны Запада стало той силой, которая стояла за движением контркультуры в 60-х годах 20 века. Сенатор Джозеф Маккарти в 1950 году начал разоблачение масштабов коммунистического проникновения в американское правительство и общество. Но 4 года спустя Сенат проголосовал против него, и действия правительства по избавлению от коммунистического влияния были прекращены. Это одна из главных причин упадка Соединенных Штатов. Проникновение коммунистической идеологии, маккартизм и целый ряд других проблем вовсе не утратили актуальности после распада СССР и окончания Холодной войны. Политиканы и СМИ левого крыла на протяжении многих лет демонизировали Маккарти. Сегодня маккартизм является синонимом политических преследований, свидетельством того, что левое крыло успешно установило господство в идеологической борьбе. Один американский политолог-консерватор, вспомнив, как в США подавляли и превращали в шута Маккарти и других героев, боровшихся с коммунизмом, сказал: «Антиамериканизм левых сил – неотъемлемый компонент глобального левого движения. Либералы борются за права прелюбодеев, работников секс-индустрии, тех, кто пропагандирует право на аборты, преступников и коммунистов. Они поддерживают анархию и выступают против цивилизованности. Позиция либералов, несомненно, предательская». От нового курса Рузвельта до прогрессивизма. В черный четверг 20 октября 1929 года произошел обвал Нью-Йоркской фондовой биржи. Банковский и финансовый кризис разросся до кризиса всей экономической системы. Кризиса не удалось избежать ни одной из наиболее развитых западных стран. Уровень безработицы достиг 25% и выше. Количество безработного населения во всем мире превысило 30 миллионов человек. В основных промышленных странах, кроме СССР, промышленное производство в среднем упало на 27%. В начале 1933 года, в течение 100 дней после инаугурации президента США Франклина Рузвельта, под прикрытием тезисов о выходе из сложной ситуации, восстановлении и реформировании, непрерывно издавалось множество законопроектов, которые позволяли увеличить прямое или косвенное вмешательство государства в экономику. Конгресс принял чрезвычайный закон о банках, закон о регулировании сельского хозяйства, закон о возобновлении государственной собственности, закон об общественной безопасности и другие законопроекты. После того, как вспыхнула Вторая мировая война, политика нового курса была приостановлена.
Однако некоторые порядки и механизмы, возникшие в этот период, до сих пор продолжают оказывать влияние на американское общество.
Количество изданных Рузвельтом президентских указов превысило количество указов, изданных всеми президентами США в 20 веке. Однако до конца 30-х годов уровень безработицы в США так и не упал ниже двухзначных чисел. Вместе с введением нового курса Рузвельта американское правительство встало на путь высоких налогов, усиления роли государства и интервенционизма. Идеолог консерватизма Динеш Д'Сузо в своей книге «Большая ложь. Разоблачение нацистских корней американских левых» отмечает: «Акт национального восстановления был одной из важнейших политик Рузвельта и ядром его нового курса. Этот законопроект стал началом конца американской системы свободного рынка». Историк Джим Пауэлл на основе исторических материалов раскрыл, насколько не оправдались результаты нового курса Рузвельта. Политика подверглась коммунистическому влиянию, закон о соцобеспечении повысил уровень безработицы, высокие налоги разрушили здоровую модель ведения бизнеса, трудовое законодательство вызвало безработицу и так далее. Лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман восхищался произведением Пауэлла. Пауэлл, вне всяких сомнений, доказал, что новый курс пагубно сказался на переходе экономики от депрессии к восстановлению, продлил и усугубил безработицу, а также подготовил условия для более агрессивного и более дорогостоящего правительства. После убийства Кеннеди в 1963 году, вступивший в должность президент Линдон Джонсон инициировал программы «Война с бедностью» и «Великое общество». В кратчайшие сроки Джонсон издал серию президентских указов, учредил новые правительственные органы, укрепил программы соцобеспечения, повысил налоги и резко расширил полномочия правительства. Интересно отметить сходство между административными мерами президента Джонсона и новой программой Коммунистической партии США, опубликованной в 1966 году. Секретарь Компартии США Гас Холл сказал: «Отношение Компартии к великому обществу можно обобщить старой поговоркой: спящим на одной кровати могут сниться разные сны. Мы, коммунисты, поддерживаем каждое мероприятие великого общества, потому что мечтаем о социализме. Под одной кроватью, о которой говорил Холл, имеется в виду политика великого общества. Хотя и президенты, и коммунисты поддерживали инициативы великого общества, целью администрации Джонсона было проведение реформы в рамках демократической системы. А Компартия США поддерживала эту программу, чтобы шаг за шагом втянуть США в социализм». Программы «Великого общества» и «Война с бедностью» спровоцировали три тяжелейших последствия. Первое. Они усугубляли зависимость граждан от соцобеспечения. Второе. Все больше молодых и крепких людей отказывались от трудоустройства. Третье. Политика соцобеспечения ускорила распад семей. В связи с тем, что политика соцобеспечения включает заботу о семьях с одним родителем, результатом стало поощрение разводов, а также добрачного и внебрачного рождения детей. По статистике, в 1940 году пропорция внебрачных детей среди всех новорожденных составляла 3,8%, а к 1965 году эта цифра выросла до 7,7%. Через 25 лет после внедрения программы «Великое общество», 1990 год, эта цифра подскочила до 28%, а к 2012 году достигла 40%. Распад семей приводит к целому ряду негативных последствий для общества, таких как увеличение финансового бремени для государства, стремительный рост уровня преступности, отсутствие семейного воспитания и то, что семьи на протяжении нескольких поколений не могут выбраться из нищеты. Это также и укоренившаяся концепция о том, что можно не работать, но при этом получать доход. В результате этого образовалась огромная армия тех, кто по собственному желанию становится безработным и так далее. Шотландский историк сэр Александр Фрейзер Титлер говорил: «Демократическая система не может существовать как постоянная форма правления. Она может существовать только до тех пор, пока избиратели не обнаружат, что они могут проголосовать за кандидата, который будет самым щедрым за счет государственной казны. Это приведет к тому, что из-за ослабленной финансовой политики демократическая система рухнет, и ей на смену придет диктатура». В Китае есть поговорка: «Легко перейти от умеренности к расточительству, трудно перейти от расточительства к умеренности». После того, как у людей сформировалась зависимость от соцобеспечения, государство уже не сможет уменьшить объем и виды пособий. Западное государство всеобщего благосостояния стало политическим болотом и политики, и ученые не могут найти выход из этого тупика. После 70-х годов прошлого века ультралевые отказались от революционных терминов, вызывавших у американского народа настороженность, и заменили их на более нейтральные слова – либерализм и прогрессивизм. Тем, кто жил в коммунистических странах, эти слова хорошо знакомы. Компартия всегда использовала слово «прогрессивный» как кодовое слово, означавшее «коммунистический». К примеру, под прогрессивным движением имелось в виду коммунистическое движение, под прогрессивной интеллигенцией – прокоммунистические элементы, или попросту подпольные члены партии. О чем бы ни шла речь, о либерализме или о прогрессивизме, их суть ничем не отличается. Они означают высокие налоги, расширенный спектр соцобеспечения, большую роль государства, отказ от религии, нравственности и традиций, социальную справедливость, политкорректность, активное продвижение феминизма, гомосексуализма, сексуальных извращений и так далее. Это всего лишь синонимы социализма и коммунизма. У нас нет намерения осуждать какую-либо политическую программу или конкретного человека. В разгар сложных исторических событий провести подробный анализ очень трудно. Но абсолютно понятно, что с начала 20 века злой дух коммунизма одновременно действует и на Востоке, и на Западе. На Востоке происходили насильственные революции, одновременно с этим правительство и общество западных стран подвергались влиянию коммунизма и постепенно сдвигались влево. После Великой депрессии и Первой мировой войны США все больше склонялись к проведению социалистической политики. Страны всеобщего благосостояния культивируют в своих народах инертность и зависимость от государства. В то же время атеизм и материализм разъедают нравственные основы американского общества. Люди, отдалившиеся от Бога и традиционной морали, постепенно утратили способность сопротивляться обману злого духа коммунизма. Культурная революция на Западе. 60-е годы 20 века стали переломным моментом современной истории. Весь мир от Востока до Запада охватило беспрецедентное в истории движение против культуры. В отличие от китайской культурной революции, движение контркультуры в разных странах Запада на поверхностный взгляд было полицентричным, или лучше сказать, ацентричным. За десятилетний период с 60-х по 70-е годы в основном молодые участники контркультурного движения преследовали разные цели. Некоторые выступали против войны США во Вьетнаме, некоторые боролись за гражданские права, некоторые с патриархальными устоями выступали за феминизм, а некоторые за права гомосексуалистов. Между тем, все это было смешано с борьбой с традиционной культурой и авторитетами, пропагандой сексуальной свободы, гедонизма, стремления к удовольствиям, наркотиков, рок-музыки и так далее. Целью этой западной культурной революции было разрушить подлинную христианскую цивилизацию и западную традиционную культуру. Это кажущееся неорганизованным всемирное культурное явление всецело проистекает из коммунизма. Маркс, Маркузи и Мао, так называемые 3М, были кумирами бунтарской молодежи. Герберт Маркузе был видным членом франкфуртской школы. Герберт Маркузе был ключевым членом франкфуртской школы, группы марксистских интеллектуалов, связанных с Институтом социальных исследований в Университете Гёте во Франкфурте. В 1923 году, во время основания этого исследовательского института, его хотели назвать исследовательским институтом марксизма. Чтобы скрыть его настоящую сущность, основатели удовлетворились нейтральным названием «Институт социальных исследований». У одного из основателей франкфуртской школы, венгерского марксиста Дьордя Лукача, есть знаменитое высказывание «Кто может спасти нас от западной цивилизации?» Маркузи развил эту фразу так: «Запад совершил геноцид против всех цивилизаций и культур, с которыми соприкасался. США и западная цивилизация – самое большое в мире место сосредоточения расизма, сексизма, ксенофобии, антисемитизма, фашизма и нарциссизма. Американское общество – угнетающее и порочное, не заслуживающее преданности ему». Предельно ясно, что франкфуртская школа считала своим главным врагом традиционную культуру Запада и хотела посредством разрушения культуры в конечном счете захватить управление в идеологии и политическом руководстве. В 1935 году франкфуртская школа переехала в США и стала действовать под эгидой Колумбийского университета в Нью-Йорке. Это дало ей возможность распространить свои теории на американской земле. При содействии американской интеллигенции левого толка франкфуртская школа распространяла марксизм и его разновидности, чем отравила несколько поколений американской молодежи. Теории Маркузе представляли собой сочетание марксизма и пансексуализма Фрейда, теория о том, что вся заинтересованность и желание происходят от полового инстинкта. В них продвигалась идея освобождения подавления сексуальности традиционной культурой. Это было одной из главных движущих сил движения сексуальной революции. По мнению Маркузе, чтобы освободиться и раскрепоститься, необходимо прекратить чрезмерное подавление человеческого инстинкта капиталистическим обществом. Поэтому необходимо выступить против всех традиционных религий и нравственности, порядков и авторитетов, превратить общество в утопию, в которой можно безудержно предаваться наслаждениям и где не будет необходимости работать. Известная работа Маркузе «Эрос и цивилизация» заняла важное место среди массы фундаментальных трудов франкфуртской школы. Этому было две причины. Во-первых, в этой книге Маркузе объединил идеи Маркса и Фрейда, превратив суждения из политэкономии Маркса в суждения культурной психологии неомарксизма. Во-вторых, книга стала мостом между франкфуртской школой и молодым читателем, в результате чего бунтарская философия непосредственно вылилось в бунтарское движение 60-х годов. Маркузе сказал, движение контркультуры можно назвать культурной революцией, потому что оно направлено на всю культурную систему, в том числе и на нравственность существующего общества. С полной уверенностью можно сказать, традиционному подходу к революции и традиционной стратегии революции пришел конец, эти концепции слишком устаревшие. То, что мы должны предпринять, это тип смешанного и рассеянного распада системы. Бунтарской молодежи, способной читать и понимать туманные и трудные для понимания теории франкфуртской школы, было крайне мало. Но основные постулаты идеологии Маркузе были просты и понятны. Борьба против традиций, против авторитетов, против нравственности, секс, наркотики, рок-н-ролл, делай все, что хочешь, занимайтесь любовью, а не сражайтесь на войне, make love, not war. Достаточно сказать «нет» всем авторитетам и нормам, и уже считается, что принял участие в благородном деле революции. Насколько же низка цена и высока простота этой революции, считавшей себя доброй? Неудивительно, что в то время это привлекло так много молодых людей. Следует подчеркнуть, что несмотря на спонтанность действий представителей бунтарской молодежи, многие самые радикально настроенные и активные лидеры студентов прошли подготовку в международных коммунистических организациях и находились под их контролем. В том числе прошедшие обучение на Кубе лидеры студентов из организации «Студенты за демократическое общество». Студенческие протесты были непосредственно организованы коммунистическими группами. Отделившаяся от студентов за демократическое общество ультралевая террористическая организация «Синоптики» в 1969 году опубликовала заявление: «Противоречия между революционными народами в Азии, Африке и Латинской Америке, с одной стороны, и империалистами во главе с США, с другой, это главное противоречие в нынешнем мире. Развитие этого противоречия подтолкнуло народы всего мира бороться против американского империализма и его прихвостней». Эти слова были написаны в брошюре «Да здравствует победа в народной войне» автора Линь Бяо в те времена второго человека в китайской компартии. Подобно тому, как культурная революция нанесла невосполнимый ущерб традиционной китайской культуре, движение контркультуры вызвало радикальный переворот в западном обществе. Во-первых, оно превратило низкопробную и мутированную культуру в главное направление культуры. Сексуальная революция, наркотики и рок-музыка быстро разрушали моральные ценности молодежи и превращали их в антибожественную, антитрадиционную и антисоциальную силу, которая скрыто разъедала общество. Во-вторых, движение контркультуры создало прецедент уличных революций и способствовало широкому распространению антисоциального и антиамериканского образа мышления, что создавало основу для будущих уличных революций. В-третьих, после того, как молодежь 60-х годов остепенилась после уличных революций, они поступили в университеты и исследовательские институты, получили степени докторов наук и магистров, затем вошли в русло американского общества. Они привнесли марксистское мировоззрение и его ценности в образование, средства массовой информации, политику и бизнес, способствуя ненасильственной революции по всей стране. С 80-х годов прошлого столетия левые в значительной степени захватили и создали опорные пункты в основных средствах массовой информации, научных кругах и в Голливуде. В период правления президента Рейгана на короткое время эта тенденция прекратилась, но с 90-х годов политический курс вновь сместился влево и в последние годы достиг пика. Движение против войны и движение за гражданские права. В романе Джорджа Оруэлла «1984» в стране Океании был важный административный орган – Министерство мира. Функции этого органа заключались в развязывании войн. Шутливое название на самом деле подразумевает противоположную стратегию, когда силы несопоставимы, наилучшей тактикой будет декларировать свою любовь к миру, когда хочешь развязать войну, самое лучшее прикрытие – высоко поднять оливковую ветвь, символизирующую мир. Эту уловку искусно и повсеместно использовали не только СССР и другие коммунистические страны. Ее по сей день продолжают часто использовать международные коммунистические организации в качестве одного из главных инструментов проникновения на Запад. В 1948 году был основан Всемирный Совет Мира. Первым его председателем стал Фредерик Жолио Кюри, французский физик и член французской компартии. На тот момент только что закончилась Вторая мировая война, и одни лишь США успешно разработали и создали атомную бомбу. А СССР всемерно популяризировал мир во всем мире, как план по скрытию своих подлинных намерений и смягчения военного давления на себя. Находясь под прямым контролем и управлением Советского комитета мира, который подчинялся КПСС, Всемирный совет мира масштабно рекламировал миролюбие СССР и называл США разжигателями войны номер один в мире и главным врагом мира. СССР спонсировал множество организаций и групп, таких как Всемирная федерация профсоюзов, Всемирная федерация молодежи, Всемирная федерация женщин, Международная ассоциация прессы, Всемирная федерация демократической молодежи, Всемирная федерация ученых и так далее. Все это согласовывалось с созданием Всемирного совета мира. Лозунг «Мир во всем мире» стал одним из фронтов в информационной войне коммунистов против свободного мира. Всемирный совет мира на самом деле был периферийной организацией Коминтерна. В 1961 году генсек КПСС Никита Хрущев в своем докладе сообщил: «Каждый день должно становиться все больше людей, замешанных в борьбу о требовании мира. Знамя мира сплачивает массы вокруг нас. Высоко держа это знамя, мы добьемся еще больших побед». Секретарь Компартии США Гас Холл немедленно откликнулся на эти слова. «Необходимо усиливать требования мира и наращивать их, чтобы это затрагивало все больше людей, чтобы это превратилось в горячую тему в каждом сообществе, каждой народной организации, каждом профсоюзе, каждой религиозной общине, каждой семье, на каждой улице и каждом массовом собрании». Во времена Холодной войны в движении за мир и против войны было три самых больших всплеска. Первый произошел в начале 50-х годов, второй в 60-х-70-х, во время войны во Вьетнаме. Согласно показаниям бывшего офицера советского ГРУ военной разведки Станислава Лунева, который в 1992 году перебрался из России в США, сумма денег, потраченных СССР на антивоенную пропаганду в западных странах во время Вьетнамской войны, была вдвое больше ее военной и экономической поддержки Северного Вьетнама. Он рассказал, что ГРУ и КГБ финансируют почти все антивоенные движения и группы в Соединенных Штатах и других странах. Весьма активный в свое время участник движения против войны во Вьетнаме и бывший марксист Рональд Радыш признал, что истинным намерением антивоенного движения никогда не было прекращение войны, а было использование антивоенных настроений внутри США для создания нового революционного социалистического движения. Третий всплеск антивоенного движения возник в начале 80-х, когда США разместили в Западной Европе ядерное оружие среднего радиуса действия. Несмотря на то, что антивоенные и антиядерные движения в Европе требовали одновременного сокращения ядерного оружия как в США, так и в Советском Союзе, СССР никогда строго не придерживался никаких международных договоров. Совет юстиции при Сенате США, проведя в 1955 году исследование, обнаружил, что за 38 лет со дня своего основания СССР подписал с разными странами около 1000 двухсторонних или многосторонних договоров и нарушил почти все обещания, данные в рамках этих соглашений. Авторы этого исследования подчеркнули, что СССР был наименее надежным из всех крупных государств в истории. Тревор Лоуден отметил, что в 80-х годах антиядерное движение в Новой Зеландии было тайно спонсировано Советским Союзом. В результате Новая Зеландия вышла из военного союза, Австралия, Новая Зеландия, США, вследствие чего эта страна с 4-миллионным населением осталась без защиты от прямой коммунистической угрозы. После теракта 11 сентября в США произошла серия широкомасштабных антивоенных демонстраций и протестов. За этими демонстрациями стояли организации, тесно связанные с коммунистическими группами. Даже за движение в защиту прав чернокожих в США, которому даются положительные оценки во многих книгах по истории, также стоял коммунистический призрак. Американский мыслитель Эдвард Гриффин, сравнив коммунистические революции в Китае, Кубе и Алжире, обнаружил, что американское движение за гражданские права чернокожих имело аналогичную модель. На первом этапе народ разделяют на две разные антагонистические группы. На втором этапе образуют объединенный фронт, создав видимость всеобщей поддержки. На третьем этапе наносят удар по оппозиционной группе, на четвертом подстрекают к насилию. Пятый этап заключается в том, чтобы начать переворот и захватить власть под видом революции. Американская компартия рабочих еще в конце 20-х годов 20 века обнаружила большой революционный потенциал среди чернокожих. Она призывала создать Советскую Негритянскую Республику на юге страны, где локализуется большое население чернокожих. Вышедшей в 1934 году коммунистической пропагандистской брошюре «Чернокожие Советской Америки» высказывалась идея объединить расовую революцию на юге с общей пролетарской революцией. Движение за гражданские права чернокожих в 1960-х годах получило поддержку КПСС и КПК. Когда чернокожий Леонард Паттерсон, бывший член Коммунистической партии Соединенных Штатов, вышел из партии, он привел доказательства того, что мятеж и беспорядки среди чернокожих всемерно поддерживались КПСС, и он вместе с генсеком Компартии США Холлом ездили на подготовку в Москву. Подъем движения за права чернокожих в США также произошел во время кампании КПК по экспорту революции. В 1965 году КПК открыто выдвинула лозунг о мировой революции, призывающий широкую сельскую местность, то есть Азию, Африку и Латинскую Америку, окружить мировой город, Западную Европу и Северную Америку. Самые жестокие организации движения за права чернокожих людей, такие как «Движение за революционные действия» и «Маоистская партия черных пантер», пользовались поддержкой КПК или непосредственно управлялись ею. Организация «Движение за революционные действия» выступала за насильственную революцию. Ведущая часть американского общества считала эту группу опасной экстремистской организацией. В 1969 году она была распущена. Партия «Черных пантер» как по форме, так и по содержанию во всем училась у КПК. Она выдвигала такие лозунги: «Власть возникает благодаря оружию. Всю власть передать народу». Цитаты Мао Цзэдуна были в этой партии обязательными для прочтения. Как и КПК, партия «Черных пантер» выступала за насильственную революцию. Ее лидер Элдридж Кливер в 1968 году сделал такой прогноз: «Грядут массовые убийства. Настал этап насилия для освобождения черных. Это широко распространится. От стрельбы и крови США окрасится в красный цвет. На улицах будут лежать груды трупов». Другие люди тоже выступали за насилие, партизанскую войну и даже терроризм. На многочисленных собраниях чернокожих участники размахивали красным цитатником, книгой цитаты Мао Цзэдуна. Все в нем было красного цвета, и вместе с происходящим в то время в Китае дополняло красноту друг друга. Хотя многие призывы к движению за гражданские права были приняты ведущей частью общества, однако радикальные организации чернокожих революционеров не исчезли. В последние годы они вновь всплыли на акциях интернационального движения Black Lives Matter, выступающего против насилия над чернокожими. Люди во всем мире желают мира. Идеи пацифизма зародились еще в древности несколько тысяч лет назад. В 20 веке дальновидные и сострадательные люди, не жалея сил, трудились, чтобы устранить вражду и конфликты между народами. В силу исторических причин в США и других западных странах существовала расовая дискриминация. Люди пытаются ликвидировать расовую дискриминацию с помощью образовательных мер, средств массовой информации и протестов, и все это понятно. Но злой призрак коммунизма использует существующие в обществе идейные тенденции и социальные конфликты в западных странах, чтобы сеять раздоры, разжигать ненависть и искусственно вызвать насилие, обманывая и манипулируя массами людей, которые изначально не питали никаких плохих намерений. Новые марксисты, поклоняющиеся сатане. Когда в 1960-х годах 20 века западная молодежь стала активно участвовать в уличных революциях, был человек, который с пренебрежением смотрел на их наивность, искренность и идеализм. Он сказал: «Если настоящий радикал обнаруживает, что длинные волосы создают психологический барьер для общения, он отрезает волосы». Этим человеком был Сол Алинский, радикальный активист, который писал книги, преподавал и лично руководил реализацией своих теорий, в конечном итоге став видоизмененным коммунистом и агитатором, который десятилетиями оказывал самое пагубное влияние на общество. Помимо поклонения Ленину и Кастро, Алинский прямо восхвалял самого сатану. Один из эпиграфов его самой популярной книги «Правила для радикалов» 1971 год гласит: «Как бы нам не забыть брошенное хотя бы через плечо признание самого первого радикала из всех наших легенд и мифов, и кто знает, где заканчивается мифология и начинается история». Первым известным человеку-радикалом, который взбунтовался против установленного порядка и сделал это столь эффективно, что, по крайней мере, выиграл собственное королевство, был Люцифер. Незадолго перед своей смертью Алинский в интервью журналу Playboy сказал, что если есть жизнь после смерти, то он, не задумываясь, хотел бы попасть в ад и начать там мобилизовывать пролетариев, потому что они подобны мне. Причина, по которой Алинский был назван видоизмененным коммунистом, заключается в том, что в отличие от старых левых, политического левого крыла 1930-х годов и новых левых, культурных леваков 1960-х годов, Алинский отказался ясно выразить свои политические воззрения. Он туманно объяснил, что в мире существуют имущие, малоимущие и неимущие. Алинский призывал неимущих восстать против имущих, любыми средствами отнять у них богатство и власть, чтобы реализовать абсолютное равенство в обществе. Он подчеркивал, что власть можно захватывать любыми средствами, одновременно разрушая существующую социальную систему. Его называли посткоммунистическим левым Лениным. В «Правилах для радикалов» Алинский системно изложил свою теорию и методы организации сообщества. Суть его правил заключалась в использовании недобросовестных средств для достижения своих целей и захвата власти. Когда в 1972 году во Вьетнаме шла война, Джордж Буш-младший, бывший тогда послом США в ООН, произнес речь в университете Тулейн. Выступавшие против войны студенты обратились за советом к Алинскому, и он сказал, что открытый протест будет не очень эффективен, и его участников могут исключить из вуза. Он предложил студентам надеть одежду с аббревиатурой Куклукс-клана. Всякий раз, когда Буш защищал войну во Вьетнаме, они вставали и поднимали плакаты с надписью «Куклукс-клан поддерживает Буша». Студенты сделали это и добились очень большого успеха. Алинский и его последователи были в восторге и от двух других протестов, которые он спланировал. В 1964 году Алинский придумал хитрый план, чтобы склонить власти города Чикаго принять его условия. Расположенный в Чикаго международный аэропорт О'Хара – один из самых загруженных аэропортов в мире. Алинский подумал, что если протест будет проходить за пределами аэропорта, то даже если организовать несколько тысяч человек, это не привлечет большого внимания. Однако же, если направить активистов занять все туалеты в аэропорту, то это создаст хаос, который нанесет ущерб репутации местных властей на международной арене. После изучения обстановки стало ясно, что для реализации этого плана потребуется 2500 человек. Перед фактическим выполнением своего замысла Алинский умышленно допустил утечку информации об этом, тем самым вынудив власти провести переговоры. Чтобы заставить Кодак, основного работодателя в Рочестере, увеличить соотношение количества чернокожих сотрудников до белых, Алинский придумал аналогичную тактику. Воспользовавшись предстоящим выступлением Рочестерского филармонического оркестра, которое является важной культурной традицией в городе, Алинский планировал приобрести сотни билетов для своих чернокожих активистов, предварительно накормив их запеченными бобами. Они заполнили бы театр и своими газами испортили бы это изысканное культурное мероприятие. Как только информация об этом попала к властям, они были вынуждены принять его условия. Этот план не был реализован, но угроза его, а также тактика Алинского усилили его позицию на переговорах. Книга Алинского оставляет впечатление о нем как о зловещем человеке с холодным расчетливым умом. Использование им так называемой общинной организации фактически было постепенной видоизмененной революцией. Различий между Алинским и его предшественниками было несколько. Во-первых, как старые, так и новые левые, по крайней мере в своей риторике, были идеалистами, в то время как Алинский лишил революцию идеалистической оболочки и выставил ее как откровенную борьбу за власть. Когда он проводил обучение общинной организации, он регулярно спрашивал слушателей, зачем организуются общины. Когда кто-то говорил, что это делается ради помощи другим, Алинский, указывая на него, кричал: «Вы организуете их ради власти». В разработанном Алинским учебном пособии говорилось: «Мы недобродетельны, не желая власти. В действительности мы трусы, если не хотим власти. Власть – это добро, бессилие – это зло». Там также говорилось: «Выгоните всех тех из своей общины, кто хочет делать хорошие дела». Во-вторых, Алинского мало интересовала мятежная молодежь 60-х годов, которая активно выступала против правительства и общества. Он подчеркивал, что когда это возможно, необходимо внедриться в систему, показывая, что вы сотрудничаете с ней, и выжидать удобное время и возможность, чтобы подорвать ее изнутри. В-третьих, конечная цель Алинского заключалась в том, чтобы подорвать и уничтожить, а не принести пользу какой-либо группе. Поэтому при осуществлении своего плана ему необходимо было скрывать реальную цель, чтобы мобилизовать большие массы людей к действию. Когда люди привыкают к мобилизации, уже сравнительно легко направить их на достижение более радикальных целей. В правилах для радикалов Алинский сказал: «Перед любыми революционными изменениями народные массы должны иметь по отношению к этим изменениям пассивную, утвердительную, непротивительную позицию. Помните, как только вы организуете людей вокруг какой-либо проблемы, которая не подлежит сомнению, например, загрязнение, тогда люди, которых организовали, начнут действовать, и тогда от загрязнения до политического загрязнения и затем до загрязнения Пентагона будет всего один небольшой и естественный шаг». Лидер организации «Студенты за демократическое общество», который находился под глубоким влиянием Алинского, одним предложением раскрыл суть радикальных протестов. Проблема никогда не является проблемой. Проблема – это всегда революция. Радикальное левое крыло, оставшееся после 60-х годов, подверглось глубокому влиянию Алинского. Они всегда переводили все социальные проблемы в русло недовольства властями, государственным строем и продвижения дела революции. В-четвертых, Алинский превратил политику в партизанскую борьбу, в которой нет никаких нравственных ограничений. Объясняя свою стратегию общинной организации, Алинский сказал своим последователям, что их протестное движение должно поразить глаза, уши и нос врага. В правилах радикалов он написал: «Сначала глаза. Если вы создали обширную массовую народную организацию, вы можете выставить ее на показ перед врагом и открыто продемонстрировать свою силу. Во-вторых, уши. Если ваша организация небольшая по численности, тогда сделайте то, что сделал Гедеон. Скройте членов в темноте, но поднимите такой шум, который заставит тех, кто его услышит, поверить, что ваша организация гораздо более многочисленная, чем на самом деле. В-третьих, нос. Если ваша организация слишком мала даже для того, чтобы поднять шум, то самое время задействовать вонь». В-пятых, в своих политических действиях Алинский подчеркивал, что надо использовать самую злобную сторону человеческой натуры, включая лень, жадность, зависть, ненависть и так далее. Иногда участники его кампании добивались мелких побед, но это делало их только еще более циничными и бесстыдными. Для того, чтобы подорвать политическую систему и общественный порядок свободных стран, Алинский стремился морально разложить своих последователей. Из этого можно сделать вывод, что если бы он действительно получил власть, не стал бы заботиться о своих бывших товарищах. Несколько десятилетий спустя два известных политика, оказавшихся под сильным влиянием Алинского, стали продвигать внутри правительства бесшумную революцию, направленную на подрыв американской цивилизации, традиций и ценностей. В то же время в США с 1970-х годов стали популярными протесты без всяких ограничений против партизанской и трансграничной войны, которые пропагандировал Алинский. Наиболее известными были протесты рвоты против Всемирной торговой организации в Сиэтле в 1999 году. Протестующие глотали рвотные препараты, а затем коллективно блювали на площади и в конференц-центре. Протест «Захвати Уолл-стрит», движение «Антифа» и другие. Длительный марш левых через институты. Впервые о длительном марше через институты упомянул известный итальянский коммунист Антонио Грамши. Он обнаружил, что трудно убедить верующих людей в необходимости революции с целью свержения законного правительства. Поэтому, если хочешь совершить революцию, то лучше всего положиться на массы маргиналов и хулиганов, которые не верят в Бога и выступают против традиций и нравственных ценностей. Таким образом, пролетарская революция должна начинаться с подрыва религии, морали и цивилизационных институтов. После неудачи уличных революций в 1960-х годах очень многие бунтари поступили в вузы. Они получили ученые степени и стали профессорами, правительственными чиновниками, журналистами и так далее, войдя таким образом в ведущие слои общества и начав длительный марш через институты. Используя метод проникновения, они стали развращать институты западного общества, которые играют важную роль в поддержании нравственности общества. Эти институты включают в себя церковь, правительство, систему образования, законодательные и судебные органы, искусство, СМИ и различные неправительственные организации, НПО. После 1960-х годов Соединенные Штаты стали похожи на тяжелобольного пациента, у которого не могут найти очаг болезни. Парамарксистские идеи глубоко проникли в американское общество и метастазируются. Среди многих выдвинутых революционных теорий и стратегий одной из самых известных была стратегия Кловарда и Пивен, предложенная двумя социологами Колумбийского университета. Эта стратегия была опробована с определенной степенью успеха. Основной концепцией стратегии Кловарда и Пивен является использование системы общественного благосостояния для развала правительства. Согласно политике правительства США, число людей, имеющих право на получение пособий по социальному обеспечению, намного больше, чем количество людей, фактически получающих пособия. Остается только найти этих людей, стимулировать и организовать их для получения пособий, и они очень скоро смогут полностью опустошить государственную казну, в результате чего правительство не сможет свести концы с концами. Конкретной реализацией этой стратегии занимается Национальная организация по защите прав человека, созданная активистом движения за права чернокожих. Согласно статистическим данным, с 1965 по 1974 год число семей с одним родителем, получавших пособие, увеличилось с 4,3 миллиона до 10,8 миллиона человек, то есть более чем в два раза. В 1970 году 28% годового бюджета Нью-Йорка было потрачено на социальные расходы. В среднем из двух работающих один получал пособие. С 1960 по 1970 год в Нью-Йорке число людей, получавших пособия, выросло с 200 тысяч до 1,1 миллиона. В 1975 году Нью-Йорк почти обанкротился. Стратегия Кловарда и Пивен – это стратегия создания кризиса. Ее также можно рассматривать как реализацию теорий Алинского, одна из которых заключается в том, чтобы заставить врага жить в соответствии с твоей книгой правил. Начиная с большевистского государственного переворота во главе с Лениным, Компартия значительно преуспела в интригах и уловках. С очень небольшим количеством людей она создала мощные революции и кризисы, которые смогла использовать в своих интересах. Например, программы левых в США настолько радикальны, что кажутся непостижимыми для большинства людей. Почему законодатели и выборные должностные лица, называющие себя народными представителями, представляют интересы только крайне малочисленной группы людей, например, транссексуалов, при этом игнорируя действительно важные и насущные проблемы общества? На самом деле ответ прост – они не представляют реального общественного мнения. Ленин однажды сказал, что профсоюзы являются конвейерными лентами между компартией и массами. Коммунисты обнаружили, что до тех пор, пока они контролируют профсоюзы, они контролируют большое количество голосов. А если они контролируют голоса, то смогут заставить выбранных народом чиновников и народных представителей полностью подчиняться им. Поэтому коммунисты стремятся получить контроль над профсоюзами, чтобы потом взять под контроль большое количество парламентариев и выборных должностных лиц и превратить свою политическую программу подрывной деятельности в политическую программу партии левого крыла. Клеон Скоузе в своей книге «Голый коммунист» написал, что одна из 45 целей коммунистов – захватить одну или обе политические партии в США. Это достигается именно такими очень сложными манипуляциями. Чтобы сохранить свои основные права и интересы, рабочие должны присоединиться к профсоюзам и стать их пешками. Аналогичный принцип действует при оплате услуг преступным группировкам за защиту. Тревор Лоуден проанализировал процесс захвата демократических стран коммунистическими партиями. Лоуден разделил этот процесс на три этапа. Первый этап – формирование политики. Во время Холодной войны Советский Союз и его союзники сформировали политику, направленную на демократические страны с целью проникнуть и развалить их изнутри. Второй этап – индоктринация. Во время Холодной войны тысячи коммунистов со всего мира каждый год проходили подготовку в Советском Союзе и восточных социалистических странах. В ходе тренинга основное внимание уделялось использованию рабочих движений, движений за мир, церквей и неправительственных групп для воздействия на партии левого крыла в их собственных странах. Третий этап – реализация. После окончания Холодной войны местные социалистические и коммунистические группы в западных странах стали играть более доминирующую роль. После 1970-х и 80-х годов большое количество американцев, попавших под влияние коммунистической идеологии, вошло в ведущие слои общества. Они занимаются политикой, образованием, академическими исследованиями, работают в СМИ и вступают в неправительственные организации. Они используют накопленный за несколько поколений опыт, чтобы изменить США изнутри. И Соединенные Штаты уже почти попали в их руки. Системы демократических стран изначально были предназначены для людей с определенным моральным уровнем и стандартами. Для тех, кто использует любые средства для достижения злых целей, эта система имеет много лазеек. Существует множество законных способов подорвать свободное общество. В Китае есть высказывание: «Не страшно, что вор украдет, страшно думать о том, что он может украсть». Коммунисты и те, кто несознательно действуют от их имени, пытаются любым способом подорвать политическую и социальную систему свободных обществ. После десятилетий планирования и активных действий правительство и общество США и стран Запада были серьезно подорваны. Коммунистическое мышление и элементы уже глубоко проникли в США. Политкорректность – это полиция мыслей, служащая дьяволу. Коммунистические страны осуществляют жесткий контроль над мыслями и высказываниями людей. Однако с 80-х годов прошлого века в западных странах возникла иная форма контроля над мыслями и высказываниями – полиция мыслей, действующая под флагом политкорректности. Она открыто бесчинствует в сфере образования, СМИ и в различных кругах общества, превратившись в инструмент подавления мыслей и высказываний людей. Несмотря на то, что многие люди уже ощутили эту злую контролирующую силу, они все еще не понимают ее идеологического источника. Политкорректность, прогресс, солидарность и так далее – это слова из лексикона Компартии. Их поверхностное значение – избегать употреблять по отношению к этническим меньшинствам, женщинам, инвалидам и некоторым специфическим группам людей слова с дискриминационной окраской. Например, черных надо называть афроамериканцами, индейцев – коренными американцами, нелегальных иммигрантов – незарегистрированными рабочими и так далее. Однако скрытый смысл политкорректности – разделить людей на категории в зависимости от степени угнетения и относиться с самым большим уважением к тем, кто наиболее сильно угнетен. Такую теорию уникальной важности классового происхождения, в соответствии с которой не важны личные качества, поступки и способности человека, а важно только, какой он принадлежит группе людей, называют политикой идентичности. И она сейчас получила широкое распространение в США и других западных странах. По такой логике, чернокожие и лесбиянки одновременно подвергаются тройному угнетению на расовой почве, полового различия и сексуальной ориентации. Поэтому они находятся на первых строчках в рейтинге политкорректности. А белые мужчины с традиционной ориентацией, наоборот, оказываются на дне политики позитивной дискриминации. Такой способ классификации идентичен тому, как в коммунистическом Китае разделяли людей на классы в зависимости от размера их имущества и статуса, которые они имели до революции, на 5 категорий красных и 5 категорий черных – помещики, кулаки, контрреволюционные элементы, преступники и правые. Земледельцев и капиталистов уничтожали и репрессировали, интеллигенцию называли «вшивыми интеллигентами», а также провозглашали «бедные – самые умные, знатные – самые глупые». По сложным историческим причинам, включая социальные и личные, у некоторых групп людей более низкое политическое и социально-экономическое положение, которое нельзя назвать просто угнетением. Но политическая корректность искусственно устанавливает рамки в мышлении людей. Те, кто соглашается с ее требованиями, считаются людьми с высокой моралью, а на тех, кто возражает, безапелляционно навешиваются ярлыки – расист, сексист, гомофоб, исламофоб и так далее. Университеты, которые всегда поощряли дух свободы выражений, стали тюрьмой для мыслей, а все общество не смеет вымолвить и слова. Люди в мире молчат и не могут открыто и искренне бороться с рядом проблем в политике, экономике и культуре. Под предлогом политической корректности некоторые организации еще больше вытесняют традиционную религию из общественной сферы. Кроме того, некоторые страны расширили определение ненавистнических высказываний, закрепив это расширенное определение в законодательстве, и применили его для принуждения к повиновению школ, средств массовой информации и интернет-компаний. Это шаг к такому же ограничению свободы слова, что и в коммунистических странах. После президентских выборов 2016 года американское общество еще более раскололось. Кроме всплеска демонстраций в крупных городах страны, неоднократно возникали случаи нарушения свободы слова. В сентябре 2017 года выступление писателя-консерватора Бена Шапира, приглашенного выступить с лекцией в Калифорнийский университет в Беркли, было сорвано из-за угроз Антифа вызвать конфликт с применением силы. Полиция Беркли была наготове и послала 3 полицейских вертолета. За один вечер расходы на безопасность и охрану превысили 600 тысяч долларов. Репортер спросил у одного молодого студента, который пришел на демонстрацию. «Как ты понимаешь первую поправку? Первая поправка Конституции США о защите свободы слова?» Студент сказал. «Первая поправка давно устарела». Ирония в том, что в начале студенческого движения в 1964 году в кампусе Калифорнийского университета в Беркли произошло символичное событие – движение за свободу слова. А ныне, когда леваки захватили право голоса, обстановка изменилась, и они начали отнимать у других их законное право голоса. В марте 2018 года профессор юридического факультета Университета штата Пенсильвания Эми Вакс была отстранена от должности за то, что опубликовала высказывание, не соответствующее так называемой политкорректности. Другие организации, действуя под флагом протеста против ненавистнических высказываний, навесили на консервативные общественные организации ярлык ненавистнических организаций. Кроме того, произошло много инцидентов, когда мероприятия, в которых участвовали консервативные ученые, писатели и так далее, угрожали закрыть. Покушения на свободу слова левыми не являются нормальными дебатами между людьми с разными идеями. Злой дух коммунизма использует людей с порочными намерениями, побуждая тех, кто не знает реального положения вещей, подавлять справедливые и, как минимум, здравые суждения людей. Суть политкорректности в том, чтобы девиантными политическими критериями заменить традиционные нормы морали. Это и есть служащая дьяволу полиция мыслей из романа Оруэлла 1984. Социализм широко распространяется во всей Европе. Организация «Социалистический интернационал» берет свое начало от Второго интернационала, учрежденного Энгельсом в 1889 году. Во время создания Второго интернационала во всем мире количество политических партий, основанных на марксизме, превышало сотню, а стран, в которых правящая партия поддерживала социализм, было 66. Нынешнее название организации «Социалистический интернационал» возникло в 1951 году после Второй мировой войны. Она состояла из социал-демократических, рабочих и демократическо-социалистических партий со всего мира. Среди ранних социалистов был Ленин, который выступал за насильственную революцию, и такие люди, как Каутский и Бернс, которые выступали за прогрессивные реформы. В социалистическом интернационале социал-демократия и демократический социализм почти идентичны. Они выдвинули идею о том, что социализм – это новая система, которая заменит капитализм. В настоящее время социалистический интернационал состоит более чем из 160 организаций и членов. Это крупнейшая международная политическая организация в мире. Европейская социалистическая партия, действующая в Европейском парламенте, также является союзной организацией социалистического интернационала. Его членами являются социал-демократические партии ЕС и соседних стран. Эта политическая партия в Европейском парламенте, созданная в 1992 году, в состав которой входят члены большинства европейских организаций, включая Европейский парламент, Европейскую комиссию и Европейский совет. В настоящее время партия европейских социалистов состоит из членов, делегированных 32 партиями из 25 стран ЕС и Норвегии, 8 ассоциированных членов и 5 стран-наблюдателей, в общей сложности 45 политических партий. Из одного этого уже виден масштаб сферы ее деятельности. Главные цели, которые провозглашает сама Европейская социалистическая партия, это усиление социалистического и социал-демократического движения в ЕС и во всей Европе и развитие тесного сотрудничества между партиями-членами, парламентскими группами и тому подобное, а по сути всемерно внедрять социализм. Правящая партия Швеции, социал-демократическая рабочая партия Швеции, открыто заявляет, что теоретическим руководством ей служит марксизм. В течение нескольких десятилетий пребывания у власти эта партия продвигает социалистические идеи равенства и благосостояния. В зале истории этой партии по сей день висят портреты Маркса и Энгельса. Руководящие принципы лейбористской партии Великобритании основаны на фабианском социализме. Как уже говорилось ранее, фабианский социализм – это просто еще одна версия марксизма, придерживающаяся метода постепенного перехода от социализма к коммунизму. Она также выступает за высокие налоги, высокие социальные пособия и другие социалистические идеи. Последние десятилетия лейбористская партия неоднократно становилась правящей партией Англии и всегда проводила в жизнь идеи фабианского социализма. Британская коммунистическая партия также очень активно влияет на британскую политику, даже основала собственную газету «Утренняя звезда». Компартия Британии основана в 1920 году, и в период ее процветания члены партии были избраны в Палату общин. На последних выборах в Англии британская коммунистическая партия внезапно объявила, что намерена поддержать текущую предвыборную кампанию лейбористской партии, возглавляемую левым политиком. Один видный член лейбористской партии уже 40 с лишним лет неизменно выступает за национализацию и социализм. В сентябре 2015 года его избрали главой партии с подавляющим перевесом около 60% голосов. На протяжении долгого времени он громко заявлял о своем участии в акциях за права гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и других подобных сообществ. Когда корреспондент BBC спросила его мнение о Карл Марксе, он ответил: «Он, Маркс, был весьма интересной личностью, его многие читают, и у него есть много такого, чему нам стоит поучиться. Он превознес Маркса как великого экономического мыслителя». Социалистическая партия во Франции – самая большая политическая партия Франции и член Социалистического интернационала и партии европейских социалистов. Кандидат от этой партии в 2012 году был избран президентом Франции. Новоизбранный в 2017 году президент Франции в интервью СМИ признался, что он маоист, постоянно цитировал высказывания Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. С его уст произвольно сходили такие слова, как революция, дальний поход, культурная революция и тому подобное. Итальянский коммунист-ветеран Антонио Грамши не только основал Коммунистическую партию Италии в 1921 году, но и стал ее генеральным секретарем. До 1990-х годов Коммунистическая партия Италии была очень активной и долгое время была второй по величине политической партии. В 1991 году партия была переименована в Демократическую партию левых. Еще одна крупная европейская страна, Германия, также не является исключением. Германия была родиной Маркса и Энгельса. Неомарксистское течение «Франкфуртская школа», которая в 20 веке оказала огромное влияние, было основано в Германии. В других европейских странах, таких как Испания, Португалия и прочих, также существуют очень активные коммунистические политические партии со значительным влиянием. Во всей Европе, не только в восточноевропейских странах, преобладает коммунизм. Некоммунистические страны в Северной Европе, на юге Европы и в Западной Европе намеренно или непреднамеренно притворяют в жизнь коммунистическую идеологию и политику. Если сказать, что Европа находится в лапах дьявола коммунизма, это не будет преувеличением. Почему мы попадаем в ловушку дьявола? Американский социолог Пол Холландер в своей книге «Политические паломники» рассказал истории многих молодых интеллектуалов, влюбленных в коммунизм, которые совершали паломничество в СССР эпохи Сталина, Китай эпохи Мао и Кубу эпохи Фиделя Кастро. Несмотря на то, что в то время там происходили неслыханные злодеяния, эти политические паломники ничего не замечали и после возвращения в свою страну с энтузиазмом писали книги, восхваляющие социалистический строй. Коммунистическая идеология – это идеология дьявола, и с течением времени люди все чаще осознают, что всюду, куда бы ни приходил коммунизм, это сопровождается насилием, ложью, войной, голодом и диктатурой. Вопрос в том, почему появляется так много людей, которые охотно помогают этому дьяволу сеять ложь и даже становятся его послушными инструментами. В Соединенных Штатах, например, в разное время коммунизм привлекал к себе людей по разным причинам. Самыми ранними членами Коммунистической партии США были иммигранты. Их экономический статус был низким, им было сложно интегрироваться в общество. Поэтому они вступали в компартию в основном под влияние своей родины, прежде всего России и стран Восточной Европы. После Великой депрессии 30-х годов влияние марксизма на Западе резко возросло, и почти все интеллектуалы на Западе стали принимать левые взгляды. Множество из них отправились в Советский Союз, а после возвращения выступали с речами и писали книги, пропагандирующие коммунистическую идеологию. Среди них были влиятельные мыслители, писатели, художники и журналисты. Поколение бэби-бумеров, которые в 60-х годах поступили в университеты и выросли в благополучной послевоенной обстановке, были обеспокоены судьбой общества и, поддавшись обману коммунистической идеологии, принимали участие в антивоенном, феминистском и других движениях. Следующие за ними поколения, впитывала идеологию левых сил прямо из учебников, так как их преподаватели были радикалами с пожизненным университетским контрактом. Длительный марш коммунизма через институты дал хорошие результаты. Идеи коммунизма стали неувядающими внутри системы и получили способность к самовоспроизведению. В книге «Мастера обмана», посвященной разоблачению коммунизма, Эдгар Гувер, занимавший пост директора ФБР 37 лет, классифицировал коммунистов на 5 видов – открытые члены компартии, подпольные члены, попутчики компартии, оппортунисты – те, кто поддерживает компартию, получая за это личную выгоду, и жертвы обмана. На самом деле, кроме чрезвычайно малого количества крайне порочных и упрямых коммунистов, подавляющее большинство разве не являются жертвами обмана? Книги американского репортера Джон Сайлас Рида «10 дней, которые потрясли мир» и «Красная звезда над Китаем» Эдгара Сноу сыграли важную роль в продвижении коммунистической идеологии во всем мире. Рид – один из трех американцев, похороненных в некрополе Кремлевской стены, а это означает, что он сам был коммунистическим активистом. Его описание Октябрьского переворота было не объективным репортажем о реальных событиях, а тщательно подготовленной политической пропагандой. Эдгар Сноу был попутчиком коммунизма. В 1936 году в интервью, которое он взял у членов КПК, были заданы вопросы как минимум по 10 с лишним аспектам, включая дипломатию, защиту от вторжения врага, мнение о неравных договорах, иностранных инвестициях, взглядах на нацистов и многое другое. Позже Мао Цзэдун встретил Эдгара Сноу в пещерном жилище в Шанбее, северная часть провинции Шэньси, чтобы ответить на вопросы и создать благоприятное впечатление о КПК. В результате Сноу явил миру образ КПК, идущий в ногу со временем, открытый, прозрачный и совершенно искренний. Хитрая и коварная КПК использовала молодого и доверчивого Сноу как инструмент, и он распространил на весь мир эту тщательно подготовленную ложь. Юрий Безменов, бывший агент КГБ, вспоминал, как они встречали иностранных товарищей, приехавших с визитом из-за рубежа. Маршрут зарубежных гостей был от начала и до конца распланирован советскими спецслужбами. Все посещаемые ими храмы, школы, больницы, детсады, заводы и так далее были специально подготовлены. Все люди, с которыми они соприкасались, были коммунистами и политически благонадежными людьми. Причем эти люди заранее проходили подготовку, где их учили, что нужно говорить, чтобы гарантировать согласованность их высказываний. Безменов привел конкретный пример. В 60-х годах один из крупнейших в США журналов «Лук» отправил своего корреспондента в СССР взять интервью. Все материалы, которые он привез обратно, включая фотографии и текст, были подготовлены для него органами советской разведки. Журналист, ничего не добавив и не убавив, все опубликовал в США. Таким образом, советская пропаганда вышла в свет под именем американского журнала и ввела в заблуждение американцев. Безменов отметил, что очень многие журналисты, актеры и звезды спорта, посещая СССР, были обмануты и ослеплены показухой, и это простительно. Но непростительным было поведение многих западных политиканов, которые ради собственной славы и личной выгоды закрывали глаза на правду и, сотрудничая с КПСС, занимались фабрикациями и распространением лжи. И это было уже полнейшей моральной деградацией. В книге «Ты все еще можешь верить коммунистам, что они являются коммунистами» доктор Фред Шварц проанализировал, почему некоторые молодые люди из богатых семей увлекаются коммунизмом. Он перечислил 4 причины. Во-первых, разочарование в капитализме. Во-вторых, вера в материалистическую философию жизни. В-третьих, интеллектуальная гордость. В-четвертых, неудовлетворенная религиозная потребность. Под интеллектуальной гордостью он подразумевал то, что молодые люди в возрасте 18-20 лет легко становятся жертвами коммунистической пропаганды из-за их неполного понимания истории. В них силен дух протеста против традиций, авторитетов и поучений их национальной культуры, в которой они выросли. Под неудовлетворенной религиозной потребностью имелось в виду то, что каждый человек имеет своего рода религиозное стремление и желает стараться ради чего-то большего, превышающего личные устремления. Однако атеизм и теория эволюции, привитые им образованием, не позволяли получить удовлетворение от традиционной религии. Коммунистическая фантазия об освобождении всего человечества заполнила освободившийся вакуум и послужила заменой религии. Интеллектуалы были склонны поддаваться обману радикальных идеологий. Это явление привлекло внимание ученых. В своей книге «Опиум интеллектуалов» Раймонд Аарон решительно отметил, что с одной стороны интеллектуалы XX века жестко критиковали традиционную политическую систему, но, с другой стороны, проявляли высокую степень снисходительности или даже закрывали глаза на диктатуру и убийства в коммунистических странах. По его мнению, эти интеллектуалы подняли левацкую идеологию до высоты лицемерной, своевольной и фанатичной светской религии. В своей книге «Интеллектуалы от Маркса и Толстого до Сартра и Хомского» британский историк Пол Джонсон проанализировал жизнь и радикальные политические взгляды Жан-Жака Руссо и 10 с лишним интеллектуалов более позднего периода. Он обнаружил у них общую фатальную слабость – высокомерие и эгоцентризм. Американский ученый Томас Соуэлл в своей книге «Интеллектуалы и общество» также подробно рассказал об экстраординарном высокомерии этих интеллектуалов. Эти ученые основали свой анализ коммунистической интеллигенции на тщательном суждении и анализе. Но мы хотим привлечь внимание к другой причине, которую они не затронули, и которая объясняет, почему можно так легко обмануть интеллектуалов. Коммунизм – это дьявольская идеология, которая не принадлежит какой-либо традиционной культуре человеческого общества. Так как она чужда человеческой природе, она не может быть органически развитой людьми, а может лишь быть внедренной и насажденной извне. Под влиянием атеизма и материализма современная наука и образование отказались от веры в богов. Слепая вера в науку и поклонение так называемому человеческому разуму позволили людям легко попасть в плен этой дьявольской идеологии. С 1960-х годов коммунизм начал широкомасштабное вторжение в американскую систему образования. Прибавим к этому варварскую бомбардировку людей левацкими СМИ, отупляющую систему обучения, увлекаются только просмотром телевизора, компьютерными играми, интернетом и социальными сетями. Под одновременным воздействием всех этих факторов очень многие представители молодого поколения превратились в снежинок, американский термин для обозначения поколения, годы взросления которого пришлось на начало 21 века. Название подчеркивает уязвимость этих молодых людей и их уверенность в своей исключительности. Они стали людьми с туннельным зрением, которым не хватает знаний, чувства ответственности и способности справляться с проблемами. Под воздействием промывания мозгов коммунистической идеологии нескольких поколений, люди даже если и увидят или услышат правду, то будут анализировать ее, используя мутированное мышление. Иными словами, ложь компартии образовала оболочку, которая играет роль изоляции и не дает людям видеть подлинную реальность. Чтобы обмануть людей, демон широко использовал такие человеческие слабости, как глупость, невежество, эгоизм, жадность и доверчивость. В то же время он воспользовался идеализмом и романтическими мечтами людей о прекрасной жизни. Это самое печальное. На самом деле коммунистические страны вовсе не такие романтичные, как думают те, кто питает иллюзии о коммунизме. Если бы они действительно пожили при коммунистическом режиме, вместо того, чтобы просто съездить в приятную туристическую поездку, они могли бы осознать это. Проникновение дьявола коммунизма на Запад имеет крайне сложные и многообразные формы. Только выйдя за рамки конкретных явлений и находясь на более высокой точке наблюдения, можно увидеть истинное лицо дьявола и его настоящую цель. Настоящая причина, по которой дьявол может достичь своей цели, состоит в том, что люди отказались от своей веры в богов и ослабили свои нравственные стандарты. Только вернувшись к вере в богов, очистив свое сознание и повысив нравственность, мы сможем избавиться от дьявольского влияния и контроля. Если все общество сможет вернуться к традициям, для дьявола больше не останется места.